по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1125-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Друзья, мы с вами сегодня продолжаем читать книгу пророка Михея. Мы с вами сегодня дочитаем 6 главу и начнем читать 7 главу этой книги. Нам на самом деле не так много осталось в книге пророка Михея, и потом мы с вами перейдем к Новому Завету. Мы будем читать 2 и 3 послания апостола Иоанна. Но это уже будет на следующей неделе. Пока напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 с небольшим лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Верна Маги. Я напомню вам, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И также напомню, что уже вышедшие выпуски по страницам Библии вы можете послушать тоже в нашем сообществе ВК, потому что там есть аудиозаписи, и, собственно, вот в аудиозаписях у нас все это выкладывается, наши волонтеры все это разделяют, классифицируют по книгам Священного Писания, так что вы все легко можете найти. И в нашем приложении Theos и на нашем сайте тоже уже вышедшие передачи, уже вышедшие эфиры всегда можно найти. И еще одно напоминание, это наш телефон доверия, это телефон, по которому вы можете позвонить, если у вас есть вопросы, которые касаются повседневной жизни, если вопросы, которые касаются отношений, если вопросы у вас, которые касаются эмоций и эмоциональной сферы, эмоциональной составляющей. И по этому номеру, который, кстати, бесплатен по всей Российской Федерации, вам ответят наши консультанты, вам ответят христианские душепопечители, которые помогут проговорить какие-то вещи, помогут услышать, помогут что-то отзеркалить, помог вам услышать самого себя. Я прихожу к тому, что нужно напоминать об этом номере телефона, потому что вы об этом пишете, вы об этом спрашиваете. Даже вы пишете не про телефон, а вы пишете именно про свои проблемы. И вот я призываю вас и приглашаю вас действительно звонить и пользоваться возможностью. Номер телефона 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Звоните, пожалуйста, и вот в рабочее время бесплатно наши консультанты, специалисты смогут с вами поговорить, могут вам ответить. И давайте мы с вами сегодня начнем с ваших комментариев, потому что в комментариях как-то вот получилось, что есть некое общее качество, есть некая общая черта, которая, собственно, у всех комментариев здесь видна. И я, или, по крайней мере, у многих, как-то вот так получилось, как раз в связи с вчерашней беседой, мы говорили о Божьем терпении, мы говорили о Божьем принятии, но я также скажу еще одно слово. Мы говорили о Божьей любви. Как раз вот это слово «любовь» и есть центральное слово, которое объединяет все то, о чем шла речь. Вот, например, да, причем, когда вы его не пишете, или когда мы об этом не задумываемся, когда мы это упускаем из виду, тогда многое упускается из виду, тогда многое становится непонятным. Вот, например, Лариса пишет: «Ох, только на милость Божию надеюсь, как грешную такую терпеть ему приходится». Лариса, вы правильно сказали, на милость. На милость Божию надеюсь. И ответ на вопрос, как грешную такую терпеть приходится, ответ достаточно очевиден. Господь нас любит. Вот Он не просто нас терпит, Он нас любит. Я вам приведу сейчас пример. Я надеюсь, что никто из семейных людей на меня не обидится. Хотя вы можете сказать, что не-не-не, это не про нашу семью, не про нашу. Но я уверен, что каждая семья так или иначе с этим встречается, с этим проходит. Это проходит. Ты живешь-живешь, и вдруг понимаешь, что в отношениях к своей жене, в отношениях со своим мужем, в отношениях со своими детьми, ты, ну, сказать, что не тот, кем хотелось бы быть, или не таков, каким бы хотелось быть, это еще мягко сказать. Возникает такой вопрос, и хочется просто задать этот вопрос. Вот как ты меня терпишь? То есть я понимаю, что только что тебя оскорбил и несколько раз. Я не хотел этого сделать, но я это сделал. Вот как ты меня терпишь? Или жена такая думает, я понимаю, что под последние, не знаю, 2 часа или там два дня или 2 месяца тебя просто загоняло какими-то просьбами, порой невыполнимыми. Как ты меня терпишь? Вот ответ на вопрос, как ты меня терпишь, ну, конечно, бывают разные вопросы, да, разные ответы. Я надеюсь, однако, никто из нормальных семей не скажет, ну, как же, ну, терплю, а кто же мне еще завтрак приготовит? А вот, тем более, что позавтракать можно и в кафе где-нибудь, если только в этом дело. Так вот, я надеюсь, что ответ на самом деле в следующем. Вопрос не в том, что я тебя терплю или не терплю. Вопрос в том, что я тебя люблю. Вот вопрос в любви, который у меня к тебе есть. Вот это меняет все. И это такая аналогия, она несовершенная, конечно, аналогия. Но Господь нас не просто терпит, Господь нас любит. И наши грехи именно по этой причине Иисус взял на себя. Для того, чтобы эта любовь могла реализовываться. А Жанна продолжает, и Жанна на самом деле пишет отчасти о том же. Такое немножко личное сообщение, но оно опубликовано, оно отправлено через комментарии, поэтому я имею право его прочитать. Жанна пишет: «Я поняла, для чего Бог забрал у меня то, к чему сильно прилеплена была, для того, чтобы больше благословить в другом. Иногда мы зацикливаемся на чем-то одном и топчемся на месте, сами себя ставим в созависимость, которая мешает нам развиваться. У Бога есть план благословить каждого уповающего на Него». Вот да, иногда действительно Бог у нас забирает то, что мы не хотим отдавать, то, к чему мы привязаны, то, к чему прилеплены. И действительно, Жанна, я вас тоже понимаю, потому что вот иногда проходит некое время, пока ты начнешь осознавать, почему так. Боже, почему ты вот это от меня забрал? Почему ты сделал так? Почему ты вот этого меня лишил? И это тоже вопрос любви. Понимаете, если... И это, кстати, особенно относится к верующему человеку. Я думаю, прежде всего, это относится к верующему человеку. Если наша любовь уходит не в ту сторону, если мы любим не то, что хочет нам дать Бог, не то, что достойно действительно любви, да, настоящей любви, любви, которая от Бога, тогда Бог нас меняет. Тогда Бог забирает от нас приоритеты, те ложные приоритеты, которые у нас были. И таким образом у нас есть возможность перефокусироваться. У нас есть возможность что-то осознать. Но Жанна замечает еще одну важную вещь. Это осознание приходит не сразу. То есть ты можешь жить какое-то время и думать: «Господи, ну зачем? Неужели так нужно? Неужели так важно у меня было вот это отбирать? Почему ты так решил?» И Бог показывает: да, в каких-то случаях это нужно, хотя бы для того, чтобы мы не ушли в сторону, хотя бы для того, чтобы мы оставались верны Ему, чтобы мы не забывали о том, кто Он, кто наш Бог. И более того, Жанна делает следующий шаг. Не просто для того, чтобы мы оставались верны Ему, хотя и этого было бы достаточно, но еще и для того, чтобы нас благословить, чтобы дать нам нечто большее. Он отбирает у нас одно, а через это, через вот освобождение, ну, если хотите, того места в нашей жизни, которое занято было чем-то отобранным, вот он дает нам нечто другое. Он освобождает место для чего-то другого. Людмила пишет: «Если мы не будем готовы для того, чтобы Господь изменял, очищал нас от всего ненужного, никогда не будет у нас с Ним должных отношений. Всегда будем на расстоянии, а не в близких отношениях». Вот это как раз опять продолжение того, о чем пишет Жанна. Это очищение. И знаете, друзья мои, очищение бывает штукой очень болезненной. Я помню, как в детстве... Такое детское ощущение на самом деле, но оно описывает ситуацию. Как в детстве смотрел, как отец обрабатывает дерево рубанком. И я говорю: папа, а ему не больно? Ну, понятно, что он тогда типа: нет, говорит, оно не живое, ему не больно и прочее. Но вот знаете что? Вот эта вот история обрабатывания дерева рубанком, не знаю, как у вас, друзья, напишите, если вас это как-то касается. Я просто пока скажу. Меня это касается по жизни. Иногда просто живешь и понимаешь, что какие-то вещи, которые происходят, это вот как Бог обрабатывает тебя рубанком. Просто берет и обрабатывает. И больно. И стружечку-то снимает такую хорошую. Возрождение, преображение внутри уже произошло. Но есть снаружи какие-то вещи, которые должны измениться. И вот больно это бывает. Знаете, что дает возможность противостоять этой боли? Знаете, что дает возможность пройти эту боль? Принятие Божьего характера. И опять-таки, принятие Божьей любви. Поскольку я знаю, я вижу, я понимаю, что Бог меня любит, вот по этой причине все остальное из Его рук я могу принять. Если бы этого понимания Божьей любви, если бы этого ощущения Божьей любви, восприятия Божьей любви не было, если бы были сомнения в Божьей любви, то, например, Божье обличение или Божье наказание принять было бы гораздо сложнее. Но поскольку я знаю, что Бог любит, все остальное я также могу принимать из Его рук. И когда стружку снимает, тоже. Потому что я знаю, что он просто берет и переделывает. Причем, я сейчас не помню, кто об этом писал. По-моему, Льюис или Честертон. Кто-то из вот этих двоих. Про то, что порой нам кажется, что Бог нас немножко переделывает. Я знаю, что там типа вот он здесь и здесь поправит, и все. А потом ты вдруг видишь, что он твою жизнь просто перекапывает. Просто перерывает целиком. И в какой-то момент ты такой сидишь и думаешь: а что? Боже, а как? А зачем? А что ты со мной делаешь сейчас? Зачем тебе вот все это со мной делать? И ответ оказывается вот в чем. Что нам поначалу кажется, что Бог просто что-то, какие-то, я не знаю, косметические вещи в нашей жизни поправляет. Там здесь чуть-чуть исправил, здесь крышу подремонтировал и прочее. А на самом деле он перестраивает. Он из нашей скудной лачуги строит большой, красивый, роскошный дворец. И при этом, для того, чтобы это построить, очень многое приходится разобрать. И это, кстати говоря, продолжение, развитие той темы, которая у нас с вами была пару дней назад. Помните, когда мы с вами говорили, да вчера, позавчера мы об этом говорили, что Бог не может, что мы не можем прийти к Богу просто нашей праведностью, просто тем, какие мы хорошие. Что приход к Богу и в принципе работает по-другому. Да, он работает только в Иисусе Христе, только через Иисуса Христа. Так вот, тут есть такая интересная вещь. Если я считаю, что я в принципе неплох, то тогда я могу сказать: ну, Господи, ну смотри, я, в общем-то, нормальный такой человек, порядочный такой человек, но во мне нужно поменять вот это, вот это, вот это. Во мне нужно доработать вот это, вот это и вот это. Ты вот это сделай, и все будет круто, и все будет замечательно. И с этим чувством, с этим ощущением, и с такой надеждой, с таким упованием мы приходим к Богу. Мы думаем: Боже, ну я, в принципе, такой нормальный, неплохой человек, но вот тут и там, где-то там понемножку нужно доработать. Вот сделай это. А потом выясняется, что там не дорабатывать надо, там перестраивать надо. Это как у меня была ситуация, мне принесли на проверку и на рецензию некий перевод, который сделал молодой переводчик, и меня спросили: ну как, там много нужно править? Я говорю: нет, там править не нужно практически ничего. И человек, который задал мне этот вопрос, такой восторженный, говорит: ух, здорово, как классно. Я говорю: подождите, я еще не договорил. Там править не нужно практически ничего, там нужно все переписывать. Вот очень часто как раз вот это описывает нашу жизнь. А если мы думаем, что мы в принципе такие нормальные, хорошие, и надо что-то где-то понемножку поправить, то мы не понимаем библейского слова. Бог нас переделывает, Бог нас перерывает действительно и перестраивает. И вот это действительно бывает болезненно. Но потом, и Жанна об этом тоже пишет, потом мы ощущаем благословение, к которым Бог нас привел. Благословение, которых у нас иначе не было бы. А Александр пишет, если Бог истинен и праведен, и нет в нем несправедливости, то почему он возложил грехи всех на Иисуса? А были юридические основания для этого? А несет ли или нес ли Иисус ответственность за людей, за их грехи? А вот ответ, конечно, в известнейшем стихе, ответ на все эти вопросы. В известнейшем стихе Библии, да, это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Почему Бог это сделал? Ибо так возлюбил Бог мир. Потому что Бог возлюбил мир. И мы опять приходим к тому же вопросу, с которого сегодня начали. Это Божья любовь. Это Божья любовь к миру. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Здесь Его любовь – это главное. Не Божья справедливость, а Божья любовь. Но при этом Божья справедливость должна была быть удовлетворена. Причем удовлетворена она в Иисусе Христе. Через смерть и воскресение Иисуса Христа. То есть через смерть Христа. Конкретно удовлетворение Божьей справедливости. Через воскресение Иисуса Христа, одержание победы над смертью. В принципе, доказательство. Подтверждение того, что да, Бог сильнее смерти. Жизнь Божия сильнее смерти, которая стала результатом греха. Так что почему? По юридическим основаниям. Нет. По основаниям любви. На основании любви. И опять мы приходим к тому же самому. Отвечает ли Иисус за наши грехи? Юридически, конечно, нет. Вот просто потому, что, я не знаю, он где-то как-то обязан за них отвечать. Но важно, что он добровольно пошел на крест за нас. И на ваш вопрос, отвечает ли Иисус за наши грехи, можно сказать, юридически, конечно, нет, но практически, добровольно он взял на себя наши грехи. Хотя, конечно, не обязан был это делать. Есть ли у Бога обязанность послать Сына Своего Единородного Иисуса Христа? Нет, но Он возлюбил нас. Есть ли у Иисуса обязанность умереть за наши грехи? Нет, но Он также любит нас, и Он послушен Богу Отцу. Юридическими соображениями здесь все это не исчерпывается. Это не про юридические соображения только. Мы с вами говорим, например, читая книгу «Послание к римлянам», и я сейчас как раз в церкви в прошлое воскресенье начал цикл проповедей по «Посланию к римлянам». Так вот, мы говорим о том, что «Послание к римлянам» — это одна из наиболее юридически насыщенных книг. То есть как раз юридическая теория спасения, юридическая теория оправдания, она основана во многом на том, что написано в «Послании к римлянам». Но при этом, и это важно, апостол Павел начинает послание к римлянам с того, что говорит о Божьей любви и с того, что проецирует дальше эту любовь на его собственное отношение к римским христианам. Он хочет к ним прийти, или хотел на протяжении долгого времени, он надеется к ним прийти, хотя долгое время обстоятельства складывались так, что у него не было такой возможности. Но он любит их. Так что это не только про юридические какие-то аспекты, это про любовь. Анна пишет, самодостаточность вызывает... Да, мы, кстати, говорили об этом, о самодостаточности. Вот, самодостаточность вызывает гордость, а сила Божия в немощи. Блаженны нищие духом. Да, и как раз, кстати, в этом состоянии... правда, не путайте, это не про духовное нищенство. Это про нищих духом. Когда человек понимает, что без Бога он ни на что не способен. Но при этом я вот на что хочу ваше обратить внимание. С Богом мы сильны. Понимаете, если человек покаялся, уверовал, стал христианином, и при этом продолжает думать, что «Ой, я такой слабый, я такой бедный, я такой нищий, и у меня вообще ничего нет», это не смирение, это унижение Бога. Что получается? Человек как бы говорит, я такой слабый, я такой... Прости, ты про кого? Ты про себя или ты про Бога, который в тебе живет? Если Бог в тебе живет, если Бог в тебе действует, то как ты можешь продолжать такое говорить? Александр Дексбах реагирует на то, что я говорил про детей священников или детей служителей, и что мы порой считаем, что служение должно быть таким же, как и у нас. И это неправильно. Александр пишет, наверное, любая работа подразумевает принятие или отвержение Бога. Можно быть дворником и совестно выполнять работу. А главное, совестно все делать. Ну, совестно это при условии, что совесть подчинена Богу. Что человек в своей жизни, своей совестью служит Богу. Вот тогда да, тогда есть смысл во всем этом. Действительно, можно быть дворником и делать это для Господа. Можно, к сожалению, быть пастором и делать это просто для славы, для собственной славы. Такое тоже бывает. Так кто тогда угоден Богу? Такой дворник или такой пастор? Вопрос риторический, ответ очевидный. Пишет Иван Иванович. Так сейчас убежало от меня, к сожалению, это сообщение здесь. Да, но, в общем, он пишет... Вот сообщение это. «Библия устарела. Что толку о ней говорить? Новые энергетические в 5 раз больше, чем Библия. И о новых знаниях, законов, мироздания надо говорить». Вот что новые энергетические в 5 раз больше, чем Библия? Новые знания? Почему в 5 раз больше? Иван Иванович, а вы измеряли? Если измеряли, то скажите, каким инструментом это измеряется? Почему вы решили, что это так? Знаете, что бывает очень, ну, скажем, опасным? Декларативные какие-то, я не знаю, утверждения. Да, вот вы пишете просто, Библия устарела. Ее изучать, читать, изучать не нужно. Я вам могу сказать вот что. Ну, не изучайте, не читайте. Вас никто, Иван Иванович, не заставляет. Мы же, читая Священное Писание, видим, что Библия остается абсолютно современной. Мы сегодня с вами будем читать книгу пророка Михея. Будем читать описание современности. Хотя это события, которые были много столетий назад. И в этом смысле Библия не устарела. Но мое заявление не будет декларативным. Для того, чтобы показать, что она не устарела, мы сегодня и открываем Священное Писание. Мы сегодня и будем его читать вместе. Ну, а что касается знаний, одно дело знание, другое наша жизнь. И также то, что с нами будет в вечности. Давайте читать эту неустаревшую, неустаревающую Библию. И перед этим помолимся, обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы снова просим Тебя, будь с нами. И благослови нас, когда мы будем читать Твое Слово Святое. Да будет слава и хвала Тебе, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1125-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге пророка Михея. И я уверен, что сегодня мы дочитаем 6 главу. В ней нам остался всего 1 стих. Мы, собственно, в прошлый раз на этом остановились. Так что сегодня уж точно должны завершить. Вы помните вопросы, которые задает всякий искренний человек, желающий прийти к Богу? Как мне прийти? На каком основании? И здесь перед нами сформулировано 4 вопроса. И вот Михей говорит, что все это лишь внешнее, лишь форма. Первый вопрос. С чем мне предстать перед Богом и преклониться перед Ним? Что должно быть у меня в руках? Что мне делать для того, чтобы быть угодным Богу? И дальше вопрос о ритуалах, о жертвах. Достаточно ли одной жертвы? Или их должно быть много? И более того,
Израильтяне времен пророка Михея видели, как язычники приносят в жертву своих детей. И они думали, может быть, и нам надо поступать так же. Но нет, Бог сказал своему народу, что не следует подражать язычникам. И дальше подчеркивается, что самое важное – это не внешняя сторона религии. Внешние формы не являются незыблемыми или обязательными в поклонении Богу. Они уж точно не являются определяющими. Хотя да, я верю в важность установленного порядка в церкви. Есть такое понятие, как литургичность. Или, если хотите, просто порядок поклонения. Потому что Бог и есть Бог порядка. Но понимаете, ведь этот порядок для верующего человека. Это не просто какая-то форма, которой нужно придерживаться. Речь идет о внутреннем. Ну, то есть важно, чтобы что-то происходило в сердце, в душе человека. И дальше Бог предельно ясно говорит, что человек не может выполнить Божьи требования своей собственной силой. И в этой связи Бог показывает, что же все-таки человек делает по своей естественной склонности. Мы с вами читали об этом в прошлый раз в 13-м псалме, и мы с вами читали также объемную цитату в послании к римлянам 3 глава. И получается, что Божьи заповеди или Божьи требования можно исполнить лишь в том случае, если прийти к Иисусу Христу как Спасителю. Только в Его силе все это может быть выполнимо. Это ведь все плод Духа Святого. И нет, мы не можем устремиться в Божье присутствие с нашим характером, нашими добрыми делами, нашими заслугами и нашими достижениями. Ну типа, «Боже, посмотри, какой я хороший! Я способен выполнить все твои требования, а потому отойди-ка ты в сторону, я сяду рядом». Нет ничего подобного. И Бог показывает, что именно Он, Бог, будет судить свой народ за его грехи. Эти люди проходили внешние формы религиозности. Однако внутри они были далеки от Бога. В их деловых отношениях была нечестность. В их жизни была нечистота. В их отношениях между собой была вражда, была ложь, обман. Были самые разные процветающие грехи. И Бог не может благословить народ, который во всем этом погрязает. Это относится к еврейскому народу, и это относится к любому другому народу земли, к любой стране, к любой цивилизации. Мы с вами говорили о взлете и падении цивилизаций. И мы отметили, что падение происходит тогда, когда народ, когда страна начинает декларировать свою независимость от Бога. А теперь давайте вернемся к тексту и прочитаем 16 стих 6 главы книги пророка Михея. «Сохранились у вас обычаи Амврия и все дела дома Ахавова, и вы поступаете по советам их, и предам я тебя опустошению и жителей твоих по смеянию, и вы понесете поругание народа моего». И тут возникает вопрос. А кто же такой этот Амврий? И при чем тут Ахав? Ну, по правде сказать, эти вопросы скорее зададут читатели, которые не знакомы с историческими книгами Ветхого Завета. И я не случайно говорю, что очень полезно читать исторические книги вместе с книгами пророков. Ну, то есть читать именно те книги, которые исторически вписываются в те же временные рамки. И тогда получится, что книгу пророка Михея надо изучать вместе с правлением царя Иезекии на юге, а также Ахава и Иезавели на севере. Собственно, одновременное чтение и изучение исторических и пророческих книг позволяет получить более полную картину. Эти книги дополняют друг друга. И было бы замечательно сделать серию библейских бесед на основе как раз вот такого подхода. Я думаю, когда-нибудь, Бог даст, мы это сделаем. Я обсуждал это с людьми, которые разбираются в теме гораздо лучше меня, и они тоже говорят, что да, это стоит сделать. Но сейчас мы начали уже нашу пятилетнюю серию и практически закончили ее, используя другой подход. Мы читаем Библию книгу за книгой. Так что пока мы вот этого совместного чтения еще не сделали. И я сегодня хочу обратиться к третьей книге Царств, 16 глава. Мы далеко не все сможем сегодня прочитать, потому что текста там много, мы будем читать какие-то выборочные вещи. Но в любом случае мы с вами узнаем, что Амврий был одним из царей Северного царства. И должен сказать, одним из самых отвратительных, самых мерзких царей, самых безбожных царей, наряду, между прочим, с Замврием. Так вот, давайте с вами прочитаем об одном из дел, которое сделал Амврий. Это 16 глава 3 книги Царств, с 24 стиха и дальше. «И купил Амврий гору Семирон у Самира за 2 таланта серебра и застроил гору, и назвал построенный им город Самарию по имени Семира, владельца горы. И делал Амврий неугодное пред очами Господа, и поступал хуже всех бывших пред ним. Он во всем ходил путем Иеровоама, сына Наватого, и во грехах его, которыми тот ввел в грех израильтян, чтобы прогневать Господа Бога Израилева идолами своими». Вот два дела царя Амврия. Во-первых, Амврий купил вот эту гору и построил на ней город. Хотя, конечно, развитие Самарии было уже позже. Ну и про Амврия также написано про его нечестие, про те дела или про те грехи, которые он совершал. Ну а кто же такой Ахав? Во-первых, Ахав – это сын Амврия. Он как раз и вошел на престол после смерти Амврия. И женой Ахава стала Иезавель. И о ней мы тоже с вами читаем в этой главе. Давайте спустимся немножко ниже. Третья книга Царств, 16 глава, 28 стих. «И почил Амврий с отцами своими, и погребен в Самарии, и воцарился Ахав, сын его, вместо него. Ахав, сын Амвриев, воцарился над Израилем в 38-й год Асы, царя Иудейского. И царствовал Ахав, сын Амврия, над Израилем в Самарии 22 года. И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех бывших прежде него». Тут уж вопрос, куда же больше? А вот ему удалось, у него получилось. И вот 31 стих. «Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Наватова». Помните, что мы про Амврия как раз читали, что его проблема была впадение в грехи Иеровоама. Но Ахаву этого было мало, он пал еще ниже. Мы читаем, он взял себе в жену Иезавель, дочь Ефваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. Вот такая у него была жена, дочь Сидонского царя. Вы помните, что Давид и потом Соломон дружили с царями Тира и Сидона. Но это были скорее деловые отношения. Ни о каком браке, конечно, речь не шла. А вот у Ахава еще как зашла. Ну, то есть эти антигерои возрастают в своих злодеяниях. Или, если хотите, падают вниз в своем грехе. И вот через этот брачный союз израильтяне начинают впадать в новый грех. Они начинают вслед за царем поклоняться Ваалу. Вот о каком человеке здесь идет речь. И вот именно о нем говорит пророк Михей. Оказывается, проблемы начались именно с руководства, с лидеров. И до времен пророка Михея у израильтян сохранились обычаи Амврия и дела Ахава. Слово «обычаи» можно переводить также «установление». Ну, то есть то, что было нормально – то, что было принято во времена Амврия и Ахава, при всей греховности этих установлений, при всей греховности этих дел, все это осталось и сейчас, во времена пророка Михея. И в результате весь народ впал в идолопоклонство. В конце 16 стиха говорится как раз о последствиях случившегося. Как мы уже сказали, Ахав и Амврий царствовали задолго до времени Михея. Но на данный момент, на время Михея, в Израильском царстве, в Северном царстве стало совершенно очевидным проявление зла. И вот то же самое происходит и сегодня. Понимаете, чтобы народ и страна процветали, в государстве должны быть руководители, знающие и любящие Бога. Ну и с другой стороны, если в правительстве нет благочестия, то некому будет показать пример и для граждан страны. Мы с вами это видели в нашей истории, в нашей стране, когда на протяжении нескольких поколений страной управляли безбожники. Я думаю, что Бог спрашивает с лидеров, с руководителей любой страны, и неблагочестие лидеров отзывается на будущем всего государства. Вот это, собственно, и есть библейская философия правительства. Да, это сегодня не в чести. Это сегодня не преподают в университетах. Об этом не говорят политологи. Об этом не говорят экономисты. И очень зря. Потому что после этого начинаются вопросы. А почему такие проблемы? А почему все идет не так? А что вообще происходит? Почему все распадается? Давайте просто посмотрим вокруг. Давайте посмотрим на христианскую цивилизацию, вот на эти европейские страны, которые были христианскими, но которые отказались от христианства и которые отказались от Христа. И потом вопросы. А что делать с одним кризисом, с другим кризисом? Почему кризисы сменяют друг друга? Почему они приходят на смену один другому? Да вот именно потому. Потому что народ, государство, люди ушли от Христа. Это проявляется и на уровне лидеров, это проявляется и на уровне простого человека. И нет того, кто мог бы показать пример. Нет того, кто показал бы, какая жизнь возможна в общении с Богом. Церковь ослабевает. Церковь мучима, раздираема самыми разными противоречиями. И она тоже уже не может показать пример. И это страшно. Это как раз тот мир, в котором мы с вами сегодня живем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но мы продолжаем читать книгу пророка Михея, и мы переходим к заключительной главе, к седьмой главе этой великой и короткой книги пророка Михея. И мы с вами сформулировали тему седьмой главы так. «Кто подобен тебе, Боже, в том, чтобы прощать всякое беззаконие по причине твоей сущности, твоего характера, твоих дел?» Смысл вот в чем. Прощение грехов, которое исходит от Бога, имеет свое начало именно в самом Боге, а не в человеке. Он прощает нас не потому, что мы такие хорошие, а потому, что Он такой. Ну а о том, какой Он, мы будем говорить и сегодня, и в следующий раз. Итак, в первых 9 стихах 7 главы пророк признает, что жалоба Бога против Израиля абсолютно справедлива. Божья претензия справедлива. И здесь перед нами снова немало конкретики. Я прочитаю только 2 первых слова. «Горе мне». Давайте прямо здесь сейчас с вами и остановимся. Обратите, пожалуйста, внимание, насколько близко к сердцу пророк принимает происходящее. Это слово имеет на пророка особое влияние. Пророк охвачен скорбью. Его совершенно не радует необходимость все это говорить. И сегодня мне тоже неприятно говорить столь пессимистичные вещи. Время от времени мне пишут, что я слишком пессимистичен, я слишком много рассуждаю о суде. Мне тут после вчерашней беседы один мой коллега, один мой брат во Христе даже сказал: «Неужели ты настолько никому не доверяешь? Неужели настолько все плохо?» Понимаете, в пессимизме упрекали и библейских пророков, в том числе и Михея. Я порой говорю о том, как безбожье губит нашу страну. И да, я люблю свою страну. И я бы очень хотел сказать, вот у нас прямо сейчас, прямо на наших глазах происходит великое пробуждение, великое обращение к Богу. Я бы хотел сказать, что российский народ массово обращается к Богу. Но я не могу этого сказать, потому что такого пробуждения сейчас у нас нет. Вот мы и говорим вместе с пророком: «Горе мне!» Вместо возрастания в вере идет возрастание в материализме, а где-то и возрастание в озлобленности. «Горе мне!» — говорит пророк. Мы дальше продолжаем читать. «Ибо со мною теперь, как по собрании летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя». То есть я пришел на уборку ягод, я пришел на уборку винограда, а ягод нет, винограда не соберешь, потому что нет его. Михей смотрит на Божий народ. И надо помнить, что виноградник и виноградная лоза представляют собой символ этого народа, символ Израиля. Вот об этом говорит, например, пророк Исаия, старший современник Михея. Израиль – это Божий виноградник. Об этом в 5 главе у Исаии. Ну а Михей жалуется, что он искал хороших плодов, но не нашел их на виноградной лозе. Их просто нет. И дальше Михей предельно точно конкретизирует эту ситуацию. «Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми, все строят ковы». Михей описывает ситуацию, в которой все охватило беззаконие. Собственно, и сегодня порой складывается ровно такое же ощущение. Кажется, что добрые люди исчезли, погибли. Однако это не так. На самом деле и сегодня тоже есть немало хороших, добрых, благочестивых, любящих Бога людей. И все же надо признать, что благочестие, любовь к Богу и послушание Богу сегодня совершенно не в моде. Они сегодня совершенно не в тренде. Да и простите, а когда они, собственно, и были-то в тренде? Читаем 3 стих. «Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки. А вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело». Вот извращенность всего. Так можно сформулировать состояние, описанное в этом стихе. Этим людям недостаточно того, что они делают зло лишь одной рукой. Они хотят делать зло обеими руками. В правительстве, в государстве, в суде процветает зло. Там, где должна быть справедливость, господствует несправедливость. Судьи вроде бы призваны судить по правде, но они тоже этого не делают. Конец этого стиха интересен. «А вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело». Ну, конечно, прежде всего, вельможи – это государственные деятели. Но это слово можно переводить как «самые почтенные». То есть самые почтенные люди, лучшие люди страны, лучшие люди города живут по-своему, а не по-божески. Они живут лишь ради своих хотений. Более того, они высказывают злые хотения души своей. Помните, мы с вами говорили о тайном грехе? Так вот тут, друзья, никакого тайного греха не остается. Все на поверхности. И вот про вельмож или про лучших людей продолжается в 4 стихе. «Лучший из них, как терн, и справедливый хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение». Да, эти люди умны, они сообразительны. Но этот ум, эта изысканность, эта образованность ни к чему хорошему их не приводит. Да, они красиво говорят, они изящны. Но вот чего у них нет, так это благочестие. И нет глубины. Я считаю, что наша современная культура ведет нас к тому, что Бог поступит с нами ровно так же, как когда-то поступил и с Израилем, и с Грецией, и с Римом. Он просто стер их с лица земли. А зачем это оставлять? Что сегодня производится этой культурой такого, что имело бы вечную ценность. Кстати, осознание этого приходит и в современном мире тоже. Когда-то, да, еще несколько лет назад, люди с интересом смотрели церемонии вручения кинопремий. Но в последние годы и эти церемонии теряют свою привлекательность, потому что бывшая их аудитория начинает понимать, что все это далеко не так интересно, все это далеко не так увлекательно. И более того, посмотрите на фильмы, допустим, на современные фильмы с Божьей точки зрения. Да ладно, с Божьей, может быть, сложно, но посмотрите на современные фильмы с библейской точки зрения. Сколько в них благочестия, сколько в них попыток донести Божью праведность. В современной массовой культуре этого практически не осталось. Так и получается, что лучшие люди этого мира все равно далеки от Бога. Лучшие из них, как терн, и справедливый хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение. Я поражаюсь, насколько актуальна эта книга, насколько точны параллели с современностью. Вот как раз эти события и характеризуют конец века. Это смятение народов. И знаете, все-таки главное подтверждение приближающегося конца сегодня находится не в Израиле. Вообще говоря, давайте помнить, что мы ведь с вами сегодня живем в эпоху церкви. Это время, когда Господь действует через свою церковь. Но посмотрите на то смятение, которое сегодня господствует на этой земле. Можно просто посмотреть вокруг, и становится очевидно. Надвигается буря. Нарастает волнение среди народов. И вот именно такую картину рисует для нас Божие Слово. Давайте прочитаем 5 стих. «Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля. От лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих». Вот такая картина. Люди не доверяют друг другу. И, кстати, для такого недоверия есть основания. Потому что люди предают друг друга. Потому что процветает предательство. Друзья предают друзей. Супруги предают супругов. Вы знаете, сколько писем мы получаем не на эту, но на другие наши программы, как раз от людей, которых предали. А порой получаем письма и от тех, кто сам стал предателем и теперь не знает, что с этим делать, как принести это Господу. Зачастую даже супруги, самые близкие люди, предают друг друга. И вот в таком мире мы с вами живем. И об этом говорится и здесь, в книге пророка Михея. Бог дает нам предельно ясную картину этого мира. Бог дает нам ясную картину своего грядущего суда. Но Бог столь же ясно открывает перед нами путь своей благодати, путь своей милости. Мы с вами подходим к концу книги пророка Михея. Но я думаю, что в следующий раз еще не завершим эти беседы, а через программу, пожалуй, завершим. И знаете, всякий раз, когда ты подходишь к концу пророческой книги, ты ловишь себя на одном и том же. Всякий раз под конец пророческой книги, наряду с осуждением, наряду с судом, появляется проповедь Божьей милости. Мы с вами выходим как бы из темноты ночи, и мы приходим в солнечный свет Божьего дня. И вспоминаются слова из первой главы книги «Бытие». «И сказал Бог, да будет свет, и стало так». И увидел Бог свет, что Он хорош. И Иисус, наш Спаситель, говорит, «Я есть путь и истина и жизнь». И даже когда вокруг сгущаются тучи, и даже когда кажется, что эта тьма стала непроглядной, все равно есть свет, и это свет Иисуса Христа. Продолжим наши беседы уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.